Выпуск новостей представила Самира Казиева. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 6 июля, среда. Первая тема этого часа – сколько лазеек для коррупции в законе о полиции? Эксперты предлагают президенту срочно внести в документ поправки. Культура. В Москве открылась выставка старинных фотографий, рассказывающих о жизни усадьбы художника Ильи Репина. Рубрика «Сегодня в Америке». Есть ли будущее у американской космической программы? И вернемся к центральной теме нашего эфира. Число бедняков в России, по данным статистики, выросло с начала этого года на 2 с лишним миллиона человек. Почему в богатой России так много бедных людей? Так звучит вопрос, ответов на который мы ждем от вас, уважаемые слушатели «Радио Свобода», через полчаса в прямом эфире нашей программы. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 22 градуса, пасмурно, днем до плюс 24 и снова дожди. В Санкт-Петербурге солнечно, но прохладно, плюс 17, а днем плюс 20-22. Итак, первая тема этого часа. В новый российский закон о полиции вскоре могут быть внесены важные поправки. Если президент прислушается к мнению членов своего совета по развитию гражданского общества и правам человека. Минувшим вечером на встрече членов совета с Дмитрием Медведевым в Нальчике, о которой мы уже рассказывали в наших программах в связи с делом Сергея Магнитского, Медведеву были переданы результаты антикоррупционной экспертизы закона, который подготовили представители международной неправительственной организации Transparency International. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Выводы общественных экспертов однозначны. Нынешняя редакция закона о полиции оставляет много возможностей для получения взяток сотрудниками правоохранительных органов. И в случае, если оставить все как есть, большого толку от милицейской реформы не выйдет, говорит заместитель директора российского отделения Transparency International Иван Ниненко.
Когда закон внесли в Государственную Думу, мы увидели там большое количество коррупциогенных факторов. В первую очередь, это, конечно, касается раздела, регламентирующего права сотрудников полиции. И вообще формулировка «права» здесь не совсем корректная. В частности, большинство наших экспертов посчитали целесообразным указать о том, что полиция должна быть наделена обязанностями, компетенциями и полномочиями, а не правами, которые они могут использовать по своему усмотрению. И, в частности, одним из самых коррупциогенных являются нормы, связанные с проверками документов, которые содержат в себе, например, такие пункты, как иные документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида деятельности, что дает крайне широкую возможность для толкования конкретно сотрудникам полиции, которые будут требовать какие-либо документы. Мы указываем также на такой коррупциогенный фактор, как конфликт интересов. В частности, полиция осуществляет контроль за деятельностью частных охранных организаций, а при этом также этот же орган оказывает частные охранные функции через неведомственную охрану. На наш взгляд, для устранения коррупциогенных факторов это надо развести на два разных органа. Потому что, понятно, когда вы и оказываете услугу, и осуществляете контроль, ваши конкуренты оказываются, ну, в невыгодном положении.
Над экспертизой закона о полиции работали не только сотрудники Transparency International Russia, но и эксперты, привлеченные из других известных в России общественных и правозащитных организаций, таких как Агора, Комитет против пыток, Калининградский экспертно-правовой центр, Институт прав человека. В результате они составили список наиболее коррупциогенных положений закона. В этом списке чуть меньше 20 позиций, которые эксперты называют однозначно коррупциогенными. По мнению Ивана Ниненко, появление в тексте закона норм, оставляющих большие возможности для злоупотреблений, можно было бы и избежать. Однако Министерство юстиции не посчитало нужным проводить антикоррупционную экспертизу законопроекта перед его рассмотрением в Государственной Думе.
Они сослались на то, что в законе об антикоррупционной экспертизе говорится, что Минюст проводит экспертизу проектов законов, которые разрабатывает правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти. Из-за ряда правовых казусов российских у нас президент не является федеральным органом исполнительной власти. Но при этом Минюст почему-то закрыл глаза на то, что президент не сам разрабатывал закон, не ночами сидел там по свободное время и писал этот закон, а своим указом президент поручил правительству России разработать этот закон и внести его в Государственную Думу. И, соответственно, согласно общедоступной информации, этот закон разрабатывало Министерство внутренних дел России. Ну, в целом это связано с тем, что в России в современной, по пока роль экспертизы крайне низкая. Она не прописана в Государственной Думе, чтобы она обязательно рассматривалась депутатами при принятии закона. Результаты экспертизы не публикуются на сайте Минюста и не сопровождают эти законы. И мы надеемся, что вот наша текущая работа над законом о полиции, над его экспертизой и привлечение внимания к этим коррупциогенным факторам позволят усилить вообще этот механизм в России.
Теперь дело за Дмитрием Медведевым, которому, вероятно, придется прислушаться к экспертам и внести поправки в закон о полиции, говорит Иван Ниненко.
На прошлом заседании Совета президент как раз озвучил, что после того, как он получит от нас нашу экспертизу, он готов вносить правки в закон. Мы надеемся, что президент будет верен своим словам, и вот после этого совещания, когда он получит наши замечания, наши конкретные указания на коррупциогенные факторы, он будет вносить правки в закон. Мы считаем, что без этого реформа правоохранительных органов бесполезна, потому что когда ключевой закон в этой реформе не проходил экспертизу, содержится коррупциогенные факторы, о чем вообще можно говорить?
В свою очередь, глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов во время состоявшейся накануне встречи с Дмитрием Медведевым сообщил, что правозащитники готовы взять на себя контроль над регулярностью мониторинга коррупции, поскольку именно гражданское общество является главным антикоррупционным ресурсом президента, отметил Федотов. Ну а с выводами экспертов, проверявших на коррупциогенность закон о полиции, можно будет познакомиться уже сегодня. Сегодня текст экспертного заключения появится в интернете. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, в результате которой погибли два человека. Вертолет авиакомпании ЮТР летел из города Усть-Кут и произвел жесткую посадку в Катангском районе Иркутской области. В городе Нарткала в Кабардино-Балкарии во вторник вечером убит неизвестными офицер полиции. В Владивостоке задержан начальник регионального управления Федеральной миграционной службы Александр Мухин. Его подозревают в получении крупной взятки. Правозащитники во вторник вечером передали президенту России Дмитрию Медведеву доклад о ходе расследования убийства на Северном Кавказе активистки правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Служба безопасности Украины возбудила расследование деятельности руководства компании «Единые энергетические системы Украины», которую в 90-х годах возглавляла экс-премьер страны Юлия Тимошенко. Тимошенко, против которой ведется и три других разбирательства, отвергает новое обвинение как политически мотивированное. Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Сирии в совершении преступлений против человечности во время подавления акций протеста в расположенном недалеко от ливанской границы городе Тель-Калах в мае. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном вчера. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Литвы Аудрониус Ажубалис, потребовал от президента Белоруссии прекратить расправу над деятелями оппозиции. В Красном море у берегов Судана во вторник вечером затонуло судно с мигрантами из этой страны и соседних государств. Погибли 200 человек, спасти удалось всего троих. Причиной катастрофы стал пожар на борту корабля. Власти Ливии опровергли опубликованное накануне в российской газете «Коммерсант» сообщение о том, что ливийский лидер Муаммар Каддафи рассматривает вопрос о передаче власти и намерен покинуть страну. Командующий американским контингентом в Ираке Ллойд Остин заявил, что взрывы и нападения в стране могут отпугнуть иностранных инвесторов. Число жертв терактов и вооруженных нападений в Ираке за последние недели значительно возросло. Рейтинговое агентство Moody's во вторник снизило кредитный рейтинг Португалии до так называемого «мусорного». В Риме в возрасте 83 лет во вторник скончался один из гуру современного искусства, американский художник Сай Твомбли. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 27 рублей 86 копеек, евро – 40 рублей 31 копейка. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. мы знали Симона Маркиша. К 80-летию со дня рождения античника, переводчика, эссеиста, выдающегося ученого и обаятельного человека, одного из интеллектуальных лидеров 60-70-х годов прошлого века, сына расстрелянного писателя Переца Маркиша, вспоминают его многолетние друзья: актер Сергей Юрский, публицист Марлен Кораллов, физик и прозаик Эйтан Филькенштейн, брат писатель Давид Маркиш. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. А сейчас вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» и, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных новостях из мира культуры. Знаменитой репинской усадьбе Пената исполнилось 110 лет. Этот двухэтажный дом со стеклянной крышей на берегу Финского залива был построен как мастерская художника, и постоянными гостями здесь были видные деятели культуры. Жизнь этого дома подробно отражена в старых фотографиях, которые и легли в основу выставки в галерее искусств Зураба Церетели в Москве. На ней побывала наш обозреватель Лиля Пальвелева.
На выставке представлено более 150 снимков. В пенатах фотографировали много и охотно, как любители, так и профессионалы. Внимание искусствоведа Андрея Золотова, действительного члена Академии художеств, привлекла такая вот работа Карла Буллы.
Видите, Владимир Васильевич Стасов беседует с Горьким, и здесь же Репин и Нордман, его супруга, они наблюдают так любовно за ними. Это не постановочная фотография, вот то-то и оно, что это абсолютный документ. Это нельзя поставить темперамент вот этого человека, Владимира Васильевича Стасова. Это их знакомство с Горьким, и он что-то уже его читал и знал, поэтому здесь есть энергия беседы, здесь энергия наблюдения. Репин, супруга его, явно довольны, что именно на их территории соединились и говорят эти два человека.
Много ли на этих снимках посетитель выставки найдет еще других знаменитых людей?
Да, много. Здесь и Леонид Андреев, здесь есть Корней Иванович Чуковский, Шаляпин, конечно, обязательно. Но прежде всего здесь много самого Репина. И вот это самое главное, потому что это удивительная личность. Может быть, кто-то устал от того, что в какой-то период времени слишком часто это имя произносилось. Но одно дело усталость от бренда, другое дело некоторое притупление наших чувств к подлинным ценностям.
Но мне кажется, что вот этот хрестоматийный глянец для публики снимается этой выставкой, правильно. Потому что широкая публика эти фотографии не знает.
Вы совершенно правы. Достаточно увидеть этого человека и невысокого роста, и совершенно сияющими глазами, невероятно подвижного, невероятно, не хочется употребить слово «юркого», но это что-то такое живое. Огромный интерес к этим людям, которые его окружают. Он, конечно, знал себе цену, но при этом он не ощущал себя особенным среди других. На всех снимках это видно.
Особый интерес к тем фотографиям, где художник за работой. Вот он пишет портрет Шаляпина. Любимец публики барственно раскинулся на кушетке, рука изогнута в театральном жесте. На холсте фигура едва обозначена углем, но лицо уже подробно прописано. Это единственное сохранившееся изображение. Репин почему-то передумал писать картину и холст использовал для другой работы. Такие сюжеты соседствуют с жанровыми сценками. В результате на фотовыставке возникает ощущение полноты жизни. Слово московскому живописцу Евгению Максимову.
Как бы ни менялись нравы, вкусы, взгляды на творчество, все равно Илья Ефимович остается Ильей Ефимовичем. Это великий художник, это вряд ли будет кто оспаривать. Он еще и общественный деятель, как бы воспитанный разночинцами, народовольцами. Все сейчас в основном клянутся приверженцам монархии, а вот Илья Ефимович, он другой. Вот он такой народоволец, демократ. Тут вот фотография, он с рабочими. Сейчас у нас узбеки копают, тогда финны копали. Ну вот, копает себе прудик вместе с ними. Замечательно.
Помимо фотографий на выставку из музея усадьбы Пената привезли графику Репина. Это серия портретов, созданная художником в период с 1905 по 1911 годы в своей усадьбе. Рисунки являются логическим продолжением снимков. И вот как оценивает эти листы Евгений Максимов.
Конечно, эти рисунки, может быть, не расцветы его творчества, это все-таки рисунки более таких преклонных лет, но, тем не менее, они крайне интересны и с точки зрения художественной, исторической, и литературоведческой, искусствоведческой. Вообще для художника это здорово, когда он рисует не только на заказ, но и просто ради удовольствия. А тут еще друзья, какие-то знакомые. Даже видно, к кому как он относился по этим рисункам, кого он любил, кого не очень.
Но старые фотографии однажды сослужили добрую службу. Усадьба Пинаты сильно пострадала во время войны. Достоверно восстановить ее помогли снимки, на которых многократно запечатлелись и интерьеры дома, и его фасады. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что ожидает американскую космическую программу после отставки шаттлов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неожиданный оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве двухлетней Келли Энтони стал огромной сенсацией в интерпретации американских новостных телеканалов, проводивших прямую трансляцию всех судебных заседаний в течение полуторамесячного судебного процесса. 25-летняя Кейси Энтони обвинялась в убийстве своей двухлетней дочери, чье тело было обнаружено через 6 месяцев после исчезновения ребенка из дома родителей обвиняемой. Многие признаки указывали на виновность матери девочки. Она, например, месяц не заявляла в полицию об исчезновении ребенка. Затем заявила, что девочка была похищена несуществующей нянькой. Прокуратура, не имея прямых улик, указывающих на убийцу, сделала ставку на косвенные, представив мать в роли монстра, убившего ребенка ради того, чтобы освободить себя от обузы и связать жизнь с возлюбленным. Защита представила подзащитную как неуравновешенного человека, некогда объекта сексуального домогательства со стороны отца и брата, безумно любившую дочь и потерявшую способность соображать, когда дочка случайно утонула в домашнем бассейне. Эксперты теперь говорят, что защита действовала исключительно эффективно, убедив присяжных заседателей в существовании обоснованных сомнений в виновности Кейси Энтони, чего, согласно американскому судебному кодексу, достаточно для вынесения оправдательного приговора. Американское федеральное правительство пытается добиться переноса срока казни мексиканского гражданина Лила Гарсии, приговоренного к смертной казни за изнасилование и убийство 16-летней жительницы Техаса. Правительство обратилось к Верховному суду с просьбой приостановить экзекуцию, назначенную на 7 июля. Гарсия признался в преступлении, сомнений в его виновности не существует, но Мексика настаивает на том, что права ее гражданина были нарушены, поскольку ему не был предоставлен доступ к мексиканским консульским работникам сразу после ареста. Мехико настаивает на том, что исход суда мог быть другим, если бы мексиканского гражданина с первых минут после ареста защищал умелый адвокат. На защиту прав убийцы встали международные правозащитные организации и Белый дом, который пытается убедить техасского губернатора, что приведение приговора в исполнение поставит под угрозу права американских граждан, оказавшихся в подобной ситуации за границей. Губернатор говорит, что осужденному были предоставлены все права. Он отказывается отложить казнь. Единственный, кто способен повлиять на власти Техаса, это Верховный суд страны. За считанные дни до последнего полета космического челнока, завершения программы, определившей направление американских космических исследований последних десятилетий, многие профессионалы выражают сомнения по поводу будущего. Не придет ли с концом шаттлов закат американской космической программы. Рассказывает Владимир Морозов.
«Атлантис» доставит груз на Международную космическую станцию и будет списан. Так закончится 30-летняя история исследований космоса с помощью челноков. А что дальше? Для экономии средств большую часть работы по созданию космической техники правительство передает частному сектору. Но он сможет начать поставки не раньше 2015 года. А пока доставлять американцев на Международную космическую станцию будет Россия. По цене 50 с лишним миллионов долларов за одного астронавта. Это многих не устраивает. Астронавт Нил Армстронг, первым побывавший на Луне, и его коллеги Джим Лоуэлл и Джин Карнан в своей статье в газете USA Today заявили, что отказ правительства от ведущей роли в исследовании космоса может привести к отставанию Америки, а на первое место выйдут Россия, Китай или Европа. Однако руководитель НАСА Чарли Болдон от имени правительства заверил, что никакого отставания не будет. Он заявил, что сейчас НАСА создает мощную ракету, которая унесет астронавтов гораздо глубже в космос. Кроме того, в планах НАСА полеты на астероиды и в конечном счете на Марс. Но это скорее мечты, чем планы, возражают критики. Ведь НАСА не называет конкретных дат. Неизвестно даже, когда может быть готова пресловутая ракета.
And I think this is going to be one of the major legacies of the Obama administration is the destruction of brain power.
Мы будем вспоминать правительство Обамы в основном потому, что оно разрушило космическую программу. Стыдно, что мы станем просить русских подвести нас до космической станции, как на такси. Мне кажется, они не самые надежные шофера.
Take a taxi ride with the Russians, who are probably not the most dependable chauffeurs.
С такими словами обратился к участникам дискуссии о космической программе житель штата Мичиган по имени Петер. В свое время президент Джордж Буш предложил программу Constellation, которая предусматривала новый полет на Луну и создание для этого новых ракет-носителей и космического корабля. Критики считают, что нынешнее правительство напрасно отменило эту программу, не подготовив ничего взамен. Ведь Конгресс США пока еще не решил даже вопрос, какого типа ракету должно создавать космическое агентство.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире слушайте повтор программы «Время гостей». Зачем бизнесмену идти в путинский общенародный фронт? Гость ведущего Михаила Соколова, владелец Национального резервного банка и совладелец «Новой газеты» Александр Лебедев. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут. В следующей половине часа. Новости экономики. Министерство промышленности и торговли повысило прогноз продаж легковых автомобилей в стране в этом году на 23%. Рубрика «Общественное мнение. Как россияне относятся к делу Сергея Магнитского?» И сразу после новостей вернемся к центральной теме нашей программы. Почему в богатой России так много бедных людей? Росстат опубликовал данные о численности населения с доходами ниже прожиточного минимума за первые месяцы этого года. Бедных россиян стало более чем на 2 миллиона человек больше.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области накануне, в результате которого погибли 2 человека. В городе Нарткала в Кабардино-Балкарии во вторник вечером убит неизвестными офицер полиции. Во Владивостоке задержан начальник регионального управления Федеральной миграционной службы Александр Мухин по подозрению в получении взятки в крупном размере. Во Владивостоке свидетель по делу об избиении водителя начальником ГИБДД Приморья Андрей Ким сообщил, что подвергся физическому насилию со стороны сотрудников дорожно-патрульной службы. Правозащитники во вторник передали президенту России Дмитрию Медведеву доклад о ходе расследования убийства на Северном Кавказе активистки правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Она была похищена 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело нашли в Ингушетии. Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Сирии в совершении преступлений против человечности во время подавления акций протеста в расположенном вблизи ливанской границы городе Тель-Калах в мае. Об этом говорится в новом докладе организации, опубликованном накануне. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Литвы Аудрониус Ажубалис потребовал от президента Белоруссии прекратить расправу над деятелями оппозиции. В Красном море у берегов Судана во вторник вечером затонуло судно с мигрантами из Судана и соседних государств на борту. Погибли около 200 человек.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Росстат опубликовал данные о численности населения с доходами ниже прожиточного минимума за первые месяцы этого года. Если сравнивать их с результатами недавней всероссийской переписи населения, число бедных по сравнению с тем же периодом года 2010-го выросло на 2,3 миллиона человек и составило в общей сложности почти 23 миллиона. Столько же людей, для сравнения, населяет целый континент – Австралию. Почему в богатой России так много бедных людей, спрашиваем мы сегодня у вас, уважаемые слушатели. Звоните нам в прямой эфир прямо сейчас, телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения и читаем комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Но прежде чем мы начнем, давайте послушаем мнение еще одного эксперта о том, что повлияло на рост числа живущих за чертой бедности в России и действительно ли свидетельствует рост этого числа об ухудшении экономической ситуации в стране, рассказывает Елена Поляковская.
Большинство экспертов говорят, что опубликованные данные Росстата показывают тенденцию. Однако директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич не видит в показателях Росстата ничего сенсационного и призывает не обращать внимания на статистический шум.
Это всегда происходит, это циклический процесс. Не обращайте на это внимания. Каждый год в первом квартале уровень бедности формально растет, потому что он рассчитывается от среднедушевого дохода. В первом квартале есть провальный январь, когда зарплаты почти на четверть ниже декабря, потому что все бонусы и премии выплатили в декабре. Поэтому каждый год этот показатель в первом квартале растет. Не обращайте внимания, это статистический шум. Просто каждый год, даже в лучшие года, было ровно то же. Смотрите среднегодовой показатель и не работайте с квартальными. Тогда и доходы у нас по отношению к четвертому кварталу падают, извините, на 15-20%. Это называется цикличность. Сезонность, если правильно говорить.
В оценке сезонных данных с Натальей Зубаревич согласен и директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Эксперт подтверждает, что показатели зависят от полугодовых пиков выплат. Кроме того, по словам Смирнова, на рост количества бедных серьезно влияет и повышение цен на ходовые продукты питания.
В России так устроен календарь хозяйственного года, назовем это так, что у нас, да, есть действительно абсолютный пик выплат в декабре месяце. Есть достаточно серьезно пик выплат, ярко выраженный пик выплат тоже в конце первого полугодия, это июнь. И есть более сглаженные пики, это как раз конец первого квартала, март месяц, и конец, соответственно, третьего квартала, это у нас сентябрь. И поэтому вот эта модель охватывает все, без исключения категории населения, будь то какие-то средние классы, будь то бедные, будь то богатые. И поэтому говорить о том, что что-то серьезно изменилось, нет. Кроме того, вот та статистика, о которой я вам говорил, это действительно статистика майская. Более того, я вам еще могу сказать, что влияет резко на бедность, то, что опережающими темпами, как всегда, дорожают самые ходовые, скажем так, продукты питания, которые популярны у низкодоходных семей.
В июньском докладе по экономике России Всемирный банк ухудшил свой прогноз по темпам сокращения доли бедного населения. По их подсчетам, в 2011 году уровень бедности сократится лишь до 12,4% против ранее прогнозировавшихся 11,2%. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, почему в богатой России так много бедных людей? Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Но прежде еще несколько сообщений. Илья пишет нам: на всех никаких богатств не хватит. Надо делиться, а с этим у нас всегда было плохо. Давайте послушаем звонки. Владимир из Новороссийска у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Положение катастрофическое, и оно будет еще больше усугубляться, пока к власти не придут совершенно новые люди. Не из прежней команды Немцовых и не из нынешней, а придут национал-патриоты, не националисты, подчеркиваю, которые, а национал-патриоты, которые скажут: нет ничего превыше интересов моей родины. И разорят всю эту сложившуюся систему, которая предназначена только для узкого круга лиц.
Спасибо, Владимир. А сейчас несколько комментариев с сайта «Свободы», www.svobodanews.ru, где также обсуждается эта тема. Вот что пишет там Владимир. «Экономика России больна так называемой голландской болезнью, которая разделила общество по профессиям на основных выгодополучателей и основных выгододателей от роста цен на нефть». Сообщение, комментарий от Андрея. На мой взгляд, так происходит, потому что экономика в России напоминает бахчисарайский фонтан. Вверх элита получает все доходы от нефтяной ренты, остатки которых тоненькой струйкой стекают вниз, так что основной массе населения достаются уже капли. И еще один комментарий с сайта «Свободы». Ответ на этот вопрос, почему в богатой России так много бедных людей, лежит на поверхности. Захватившая все ветви власти чиновничья номенклатура присвоила себе все, оставив большинству ничего. Нынешняя российская власть – это прямая наследница партийно-хозяйственной системы Советского Союза, помноженная на тотальную феодально-капиталистическую собственность безо всяких ограничений. Давайте вернемся к звонкам. Напомню, мы сегодня обсуждаем последние данные Росстата, согласно которым число людей, живущих за чертой бедности, в России увеличилось более чем на 2 миллиона человек. Аркадий из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Ну, во-первых, не надо нам путать мозги статистикой, потому что если проследить год от года, то расходы растут и растут неудержимо. Вот лично у меня за 2003 года квартплата стала втрое больше, на хлеб и молоко вдвое стало больше расходов, на сахар втрое и так далее. Так что насчет сезонных колебаний – это ложь. В условиях монополизма политического и экономического рост цен и расходов не остановить, потому что драть можно с людей сколько можно. И с нас будут драть, пока мы будем молчать, терпеть и пытаться выкручиваться сами. Но предел уже близок. И не надо надеяться ни на кого, тем более на Путина и на Медведева. Путин замечательно сказал еще в 2009 году в прямом эфире, когда его спросили, почему во всем мире цены на бензин упали, у нас выросли. Он искренне ответил, что ну как же, вот в этом и дело, что наша основа и опора нефтяники потеряли на внешнем рынке, нужно добрать на внутреннем. То есть драть опять-таки с нас, а дерут с тех, кто позволяет себя драть. И в будущем будет нисколько не лучше. Наоборот, сейчас уже готов совершенно грабительский налог на недвижимость. Мои друзья уже посчитали, по самой нижней мерке за убитую двухкомнатную хрущебу в Москве надо будет платить 1040 рублей в год, то есть 3 с лишним тысячи в месяц. Для многих, кто держится на краешке, это будет уже невыносимо. Вот, так что, извините, жить будет лучше и веселее. То есть им станет жить лучше, а нам веселее. И еще раз повторю, не надо ждать милости от природы, тем более от природы вертикали и партии воров и жуликов.
Спасибо.
Пора что-то делать, не ждать, пока нас задушат.
Спасибо, Аркадий. Давайте дадим возможность высказаться еще одному позвонившемуся. Почему в богатой России так много бедных людей? Спросим у Николая из Мичуринска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что в отличие от Аркадия, разглагольство вышло чересчур много, я более лаконично выражу свою мысль. Абсолютное аморальное и антигуманное отношение к собственному населению, социальной политике этой страны. Все.
Спасибо, Николай. Так, слушатели Радио Свобода отвечали сегодня утром в нашей программе, почему в богатой России так много бедных людей. Напомню, мы обсуждали данные Росстата, согласно которым за первые 3 месяца этого года, по сравнению с аналогичным периодом года прошлого, число людей, живущих за чертой бедности в России, увеличилось более чем на 2 миллиона человек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Министерство промышленности и торговли России повысило прогноз продаж легковых автомобилей в стране в 2011 году на 23% до 2 миллионов 700 тысяч штук, сообщил руководитель министерства Виктор Христенко. При этом более двух третей из этого объема, по его словам, придется на автомобили российских и иностранных марок, произведенные на территории страны. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 15 по 29 июня сократилась на 2,8% до 1 миллиона 445 641 человека, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу июня составляло 4 миллиона 855 тысяч человек, а уровень безработицы – 6,4% экономически активного населения. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом полугодии увеличилась на 1,2% к уровню такого же периода 2010 года – до 252 миллионов 400 тысяч тонн, говорится в оперативной сводке Министерства энергетики. Объем добычи природного газа за 6 месяцев года составил почти 384,5 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом исчислении на 4,3%. Государственная компания «Российские железные дороги» к чемпионату мира по футболу 2018 года планирует открыть скоростное сообщение между городами и их аэропортами в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Казани, Ярославле, Волгограде, Калининграде и Сочи. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документы компании, общая стоимость проекта составит более 240 миллиардов рублей или почти 9 миллиардов долларов в пересчете. Сейчас движение таких электропоездов организовано только в Екатеринбурге и в Москве. Международный совет по зерну повысил оценку мирового сбора зерновых в наступившем в июле новом сельскохозяйственном году почти на 1% до 1 миллиарда 808 миллионов тонн. Предыдущий прогноз был опубликован в начале июня. Примерно на такую же величину улучшены оценки урожая зерна в России, который в текущем году, по мнению экспертов совета, составит 84 миллиона 600 тысяч тонн.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 27 рублей 86 копеек, евро 40 рублей 31 копейка. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, в результате которой погибли 2 человека. В Владивостоке задержан начальник регионального управления Федеральной миграционной службы Александр Мухин по подозрению в получении крупной взятки. Правозащитники во вторник вечером передали президенту Дмитрию Медведеву доклад о ходе расследования убийства на Северном Кавказе правозащитницы Натальи Истемировой. Служба безопасности Украины начала расследование деятельности руководства компании «Единые энергетические системы», которую в 90-х годах возглавляла бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Против нее, напомню, ведется и 3 других разбирательства. Все о них Тимошенко отвергает как политически мотивированные. Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Сирии в совершении преступлений против человечности во время подавления акций протеста в расположенном вблизи ливанской границы городе Тель-Калах в мае этого года. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Литвы Аудрониус Ажубалис, потребовал от президента Белоруссии прекратить расправу над деятелями оппозиции. В Красном море у берегов Судана во вторник вечером затонуло судно с мигрантами из этой страны и соседних государств. Погибли 200 человек, спасти удалось всего 3. Причиной катастрофы стал пожар на борту корабля. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас подробнее расскажем о некоторых из самых интересных публикаций в сегодняшней российской прессе. Снова со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Сегодня практически на всех первых полосах, и не только в печатных изданиях, но и в интернет-изданиях, которые перепечатывают эти публикации, новость о том, что до конца этой недели осталось буквально два заседания Государственной Думы. На одном из них будут приняты поправки к закону об обороте алкогольной продукции, которые фактически положат конец распитию спиртных напитков, и не только спиртных, в любых общественных местах, в парках и так далее. Причем коснется это не только пива, которое раньше вроде не предполагалось включать в этот список, но и даже безобидного, на первый взгляд, казалось бы, кваса.
Действительно, новая редакция законопроекта значительно ужесточает правила продажи алкоголя. Но вот что касается времени. Раньше предполагалось, что запрет на ночную торговлю с 23.00 до 8.00 не будет распространен на обычное пиво крепостью до 5%. А теперь оказывается, что он коснется всей алкогольной продукции, к которой законопроект относит любые напитки крепче половины процента. Ну, если только правительство специально не выведет их из-под действия закона. А квас действительно как раз содержит 1,2% алкоголя. При этом регионы получат право расширять временной интервал, в течение которого действуют ограничения. Как и в прежней версии законопроекта, запрет не касается, правда, пунктов общественного питания. Вот они смогут торговать алкоголем и ночью. Ну, что еще? Какая еще новация? Полный запрет на продажу алкогольной продукции вне стационарных торговых объектах, то есть палатках и ларьках. На мелкорозничную торговлю приходится 25-30% российских продаж пива. При этом в самих ларьках на продажу пива приходится около 40% оборота. И многие ларьки могут просто прекратить свое существование, станут нерентабельными, поскольку на крупе и хлебе не очень сильно заработаешь. Ну и вот кардинально расширяется перечень мест, где будет запрещено распитие алкоголя. Теперь это будут дворы, подъезды, лифты, детские площадки, рекреационные зоны, в том числе леса, скверы, парки, сады, пруды, озера, пляжи. Употреблять алкоголь в этих местах можно будет только если он куплен в расположенных там же пунктах общественного питания.
Еще одна интересная тема. Сегодня российская газета, официальный орган правительства, печатный, публикует ранее закрытый для общественности перечень организаций и граждан, которые занимались или продолжают заниматься финансированием террористов. Этот список составлен по официальным спискам ООН, но почему-то в него попали и люди, которых уже нет живых, в частности, Зельмихан Яндарбиев.
Сегодня на самом деле публикуется, уточняет российская газета, не весь реальный список людей и организаций, от которых следует держаться подальше, а лишь открытая его часть. В нее попали те организации и отдельные граждане, по которым есть вступившие в силу решения судов или чья деятельность на территории России официально прекращена. Но специалисты говорят, что есть и закрытая часть списка, в которую попали пока лишь подозреваемые в экстремизме или терроризме. Состоит документ из двух частей. Располагается он на 12-16 полосах издания. Первая часть – это иностранные организации и граждане, которые живут в других странах. Вторая часть – те, чья деятельность имеет непосредственное отношение к России. В России физические лица попадали в список, как правило, после приговора суда по террористическим статьям. Эту информацию в Росфинмониторинг предоставляла Генпрокуратура. С 30 июня нынешнего года в список будут относиться и те, кто проходит фигурантами уголовных дел по обвинению в терроризме и экстремизме. При этом в список попадают не пожизненно. Выпасть из него можно, если человек и организацию официально признают непричастным к террористической деятельности, ну или по факту смерти. Вот почему Зелимхан Яндарбиев по этому факту не выпал из списка, объясняется так. Во-первых, в отношении него продолжается расследование уголовного дела, а во-вторых, как подтвердили в компетентных органах, Россия до сих пор так и не получила официального подтверждения его смерти.
И вот что касается дел о терроризме, как знают, возможно, некоторые из наших слушателей, их в России не могут рассматривать суды присяжных. Сегодня одна из российских газет пишет о том, что и другие дела по некоторым другим статьям тоже могут вскоре вывести из-под юрисдикции присяжных, таким образом поставив под сомнение саму осмысленность существования этого института.
Ну, вот в пояснительной записке целесообразность таких мер изложена практически теми же словами, что были сформулированы в свое время президентом Медведевым, пишет газета «Московские новости». По сути, законопроект является исполнением давнего президентского поручения. Президент говорил, что преступные сообщества и организованные преступные группы, вот с этими категориями суд присяжных не справляется ввиду самых разных причин. Согласно законопроекту, присяжным, не имеющим юридической подготовки, крайне сложно оценивать, доказывать фактических обстоятельств и весьма специфические признаки составов преступлений, такие как устойчивая вооруженная группа, преступное сообщество, координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами. Кроме того, как сказано в записке, при рассмотрении таких дел повышается вероятность давления на присяжных заседателей путем угроз, расправы, шантажа, а также подкупа. Вот это вот удивляет экспертов, почему 12 присяжных легче подвергнуть шантажу, угрозам и расправам, чем одного или, в крайнем случае, трех судей. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева говорит, что нас и так лишают последних конституционных прав, суд присяжных – это глас народа, а они хотят сами нас судить. Нам их судить не получается. И даже первый заместитель председателя Верховного суда России в отставке Владимир Ранченко полагает, что преступного, что касается преступного сообщества и бандитизма, это перебор.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». На этой неделе сразу несколько новостей были связаны с делом юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он скончался, напомню, в ноябре 2009 года в московском СИЗО. Магнитский дал показания о причастности к коррупционным схемам сотрудников правоохранительных органов, после чего был обвинен в уклонении от уплаты налогов и арестован. В понедельник парламент Нидерландов проголосовал за резолюцию, предусматривающую санкции против российских чиновников, обвиненных коллегами Магнитского в его смерти. Накануне Общественный совет по правам человека при президенте передал главе государства результаты своей экспертизы этого громкого дела. А прокуратура сообщила о намерении привлечь к ответственности врачей СИЗО, не оказавших Магнитскому своевременную медицинскую помощь. Об отношении россиян к этой истории и пойдет сегодня речь в рубрике, которую ведет на волнах Радио Свобода Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как показывают массовые опросы, лишь немногие россияне внимательно следят за делом Сергея Магнитского. Большинство ничего о нем не знает. Тем не менее, на вопрос социологов, было ли случайностью то, что Магнитскому долгое время отказывали в медицинской помощи, относительное большинство, 41% опрошенных, отвечают: скорее всего, это делалось преднамеренно. Вот наблюдение Льва Гудкова, директора Левада-центра.
Информированность россиян о деле Магнитского очень ограничена, потому что сообщали о нем главным образом пресса и широко обсуждалось это в интернете. По телевидению очень небольшое количество материалов было об этом деле, и тон освещения был очень такой неопределенный.
И вот среди тех, кто осведомлен о деле Магнитского, каково отношение к этому делу?
Вот среди этой части российского общества, это примерно 7-10%, отношение совершенно однозначное. Это преступление, которое совершили правоохранительные органы, и самое важное, что это не единичная вещь. Это обычная практика правоохранительных органов. И вот когда люди понимают это, даже если они не очень вхожи в детали самого этого дела, доведения до смерти Сергея Магнитского, то они сразу же начинают понимать контекст этого. Само по себе информация, она не очень им понятна. А когда они начинают понимать контекст, то гораздо большая часть людей, примерно 60%, считает, что это преступление, которое требует гласного частного расследования в отношении сотрудников Министерства внутренних дел, Следственного комитета, следователей, и что это обычная практика правоохранительных органов, участвующих вот в некоторых репрессиях против бизнеса, либо вступающих в такие сложные коррупционные связи, сделки с заинтересованными сторонами, конкурентами тех или иных предпринимателей.
Верят ли люди, что за смерть Сергея Магнитского кто-либо понесет ответственность?
Вот именно потому, что они понимают весь контекст этого, и они относятся к этому очень скептически. И никакой определенности здесь, что будет с теми лицами, которые были уличены Сергеем Магнитским в хищениях, а потом довели его до гибели, 30% считают, что их привлекут к уголовной ответственности или уволят из органов, около 30%, что ничего не произойдет. Еще почти столько же, даже 36%, просто не знают, что ответить на это, потому что совершенно очевидна такая корпоративная защита интересов даже коррумпированных следователей, вот как в этом случае.
Как вы думаете, способно ли общественное мнение воздействовать в подобных случаях на решение властей? Скажем, общественное мнение в лице правозащитников? Или вот в театре ДОК, например, идет спектакль о смерти Сергея Магнитского?
Вы знаете, это очень важный фактор воздействия. Без этого, я думаю, что просто следствия не будет. И сейчас явно совершенно информация об этом деле распространяется. Это дело не будет забыто. И по мере вхождения в детали, люди все больше и больше будут с негодованием реагировать на это. Явно, что дело не ограничится вот первоначальной информацией, потому что дело уже получило международный резонанс. Включились не только отечественные правозащитники, но и международные организации. И так или иначе, это дело будет постоянно подниматься и обсуждаться. Тем более, что оно в каком-то смысле носит такой образцовый характер, показывая степень разложения, степень проникновения коррупции вот в правоохранительные и следственные органы.
Лев Дмитриевич, вот вы сказали, что люди, в общем, более или менее понимают, как обстоят дела в правоохранительных органах. А как они относятся к такому положению дел?
Их это возмущает, бесит и вызывает самые сильные чувства, но в то же время они понимают, что сделать они поодиночке ничего не могут. А возможности консолидированного такого выражения своих мнений у них очень мало. Поэтому это вот состояние возмущения, раздражения и ощущение беспомощности перед государственной машиной.
Директор Левада-центра Лев Гудков об отношении в обществе к делу Магнитского. 60% опрошенных этой социологической кампанией поддерживают идею проведения открытого расследования в отношении сотрудников МВД, о чьих преступлениях дал в свое время показания Сергей Магнитский.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Итоги заседания Президентского совета по правам человека, состоявшегося накануне на Северном Кавказе, обсуждают его член Кирилл Кабанов и правозащитники Татьяна Лакшина и Валерий Борщов. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктория Николаева из Ярославля скончалась в университетской
больнице. У нас в ежедневном режиме акции проходит по остановке техники в Химкинском лесу.
Недостатки оказания Магнитскому медицинской помощи находятся в прямом...
Для того, чтобы стать членом Совета Федерации, Валентине Матвиенко...
Я очень рад, что в Россию приехали представители НАТО.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.